Всем привет, с вами подкаст «На месте», меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Ребят, у нас есть Телеграм и Твиттер, подписывайтесь, заходите, мы постим там не только новости про подкаст, но и разные другие интересные новости.
Сегодня у нас необычный выпуск, у нас снова гость Даниил Хракун. Даня, привет.
Всем привет, ребят.
Расскажи немного о себе, чтобы люди знали, кто ты, чем занимаешься.
Мы с ребятами когда-то учились вместе. Потом наши пути разошлись на некоторое время, но сейчас мы снова занимаемся всяческой полезной и не очень деятельностью. Я тоже потихоньку кручусь в этой айтишечке уже около 3 лет. Занимаюсь контролем качества разных продуктов в разных компаниях и потихоньку пытаюсь как-то развиваться в этом деле.
Ну что ж, красава, свой человек.
Да, свой человек, земля пухом. Хорошо, начнем на злобу дня. Язык уже заплетается. Да, значит, на прошлой неделе, с пятницы на субботу, если правильно помню, прошла первая презентация Нейролинка в качестве их демо-презентации, скажем так. Они привели туда несколько свиней и прям в режиме лайв-шоу показывали, что эти свиньи умеют делать с Нейролинком, как Нейролинк реагирует на их движения. Причем там было сколько, 3 или 4 свиньи, и как бы разные свиньи представляли разные примеры работы, скажем так, результатов нейролинка. Например, одно из них вставили устройство, а потом достали. И, в общем-то, достаточно много новостей было презентовано, но, ну, в общем, так, знаешь, вопросы остались.
Ну, как бы, устройство же для того, чтобы привлечь новых сотрудников компании больше, чем показать действительно работающее демо.
Даня, что ты думаешь про Нейролинк, вот как человек, который занимается качеством продуктов? Как бы ты стал это, например, там, тестировать или описывать, или что-то в этом роде? Хотя я понимаю, конечно, что не совсем, совсем не твоя сфера, и там, как бы... Вся эта нейробиология — это абсолютно даже не наша сфера, и страшно представить, что там происходит.
На первый взгляд ощущение от всего этого как от какой-то очень большой сложной системы. То есть я тоже задумался об этом сразу впервые, когда услышал эту новость, и ощущения были примерно те же, как от мысли о том, как бы я тестировал автопилот Теслы. Знаешь, сразу какая-то фантомная ответственность на меня приземлилась и очень сильно влияла на ход мысли. В первую очередь возникают вопросы, конечно, о том, насколько это безопасно будет использовать на живых организмах, потому что то, что они вообще присобачили это к свинье, это, я считаю, огромный шаг и невероятно, но очень много пока вещей могут пойти не так, на мой взгляд. От взаимодействия, собственно, самого чипа с корой головного мозга, она же к коре подключается, или какой-то...
Да-да-да. Неокортекс.
Вот. То есть от взаимодействия самого чипа с мозгом до его каких-то махинаций, например, с различными устройствами, с которыми он будет взаимодействовать, как в организме, так и без, вне. Потому что на самой же даже презентации говорили о том, что его можно будет по Bluetooth подключать к различным устройствам и управлять ими в какой-то форме. Ту же Теслу, например, попросить выехать из гаража. Вот.
Да-да, про Теслу был хороший вопрос.
И меня, например, очень сильно беспокоит такой вопрос. Насколько вообще просто будет хакнуть этот мозг? Мозг человека, к которому подсоединен этот чип. И какие последствия вообще будут для нервной системы от какого-то несанкционированного доступа туда. В общем, ребятам придется очень нехило поработать над безопасностью, чтобы успокоить самых таких ярых скептиков. Или людей, которые занимаются разработкой ПО и понимают, что во всем этом есть баги 100%.
Знаешь, самое смешное, если бы они там использовали какую-то открытую либу на гитхабе.
Какой ужас. Что-то мне кажется, что проще будет хакнуть эту приложуху, которая будет коннектиться к нейролинку, чем само устройство.
Скорее, да, я согласен. Пожалуй, приложение все-таки хакнуть проще, чем саму железяку. Но, тем не менее, влияние это какое-то 100% окажет, и вопрос в том, какие будут последствия.
Слушай, ну ты представляешь, если ты хакаешь эту систему, которая, кстати, вот продолжая рассказывать постепенно об новостях, которые представили, теперь она в виде монетки, и если прошлые версии были в виде такого небольшого устройства, которое крепилось за ухом, то сейчас это такая монетка, которая прям вживляется тебе вместо черепа, там высверливается как бы небольшая дырка, туда вставляется эта монетка, ну и по сути суперклеем приклеивается. Так вот, я к чему вел, что представь, что если это действительно можно взломать и отправлять туда какой-то там радиосигнал, например, да, с какой-то там условной частотой, и таким образом просто напрямую, по факту, получать доступ к твоему мозгу, транслировать там рекламу, что угодно.
Представьте себе эти надоедливые браузеры, как называется, баннеры. Эти баннеры вездесущие с выключенным адблоком, только в мозгу напрямую. Это же ужасно.
Да там же сразу Amiga браузер, там Mail.ru игры, там еще что-то. Танки онлайн, там знаешь, что там.
Интересный вопрос по поводу того, сможет ли нейролинк генерировать зрительные образы. То, что он в реальности сейчас может пересылать сигналы прямо в мозг, это да, такое минимум планируется. Еще такое не показывали, но вот насколько реально действительно зрительные образы передавать. Было бы, наверное, круто смотреть кинцо прямо.
Прямо в мозгу ты имеешь в виду?
Ну, да, почему бы и нет.
Ты же по факту не улавливаешь его. То есть, насколько я понимаю, ну да, они, конечно, могут работать с частью мозга, которая отвечает за непосредственно зрение, да, но, насколько я понимаю, наверное, в этом, может, и смысла нет, чтобы, то есть, передавать сигнал тебе на участок мозга, который отвечает за обработку зрительной информации, чтобы ты просто видел перед глазами. Это, кстати, вот я продолжаю развивать мысль, а ведь так можно какие-то галлюцинации посылать, наверное, разве нет, если можно передавать изображение?
В этом же идея, что, типа, это должно работать примерно так же, как какие-нибудь там психотропные препараты, которые блокируют различные рецепторы в мозге и изменяют восприятие пространства и зрительных образов. То есть, скорее всего, оно будет работать примерно так же, поэтому можно сделать какие-нибудь нейролинк-наркотики, которые будут с помощью стимуляции доставлять.
Знаешь, там серьезно за бабки будет продавать какой-то на дискетке условно какую-то ерунду, которую ты вставляешь в компьютер, там, и она один раз запускается и передает тебе эти галюны. Даня, ты бы вставил себе такую историю, если бы вот это там было доступно в каком-то ближайшем будущем?
Ты знаешь, ради фана нет, не думаю. Если бы у меня возникла какая-то потребность в будущем, может быть, ближе к старости, фиксить какие-то проблемы с нервной системой, и это было бы повсеместно распространено и использовалось бы реально как лекарство многими людьми, я думаю, что в этом случае я бы не побоялся, но как дополнение к мультимедийному центру я бы вряд ли свой мозг использовал.
Меня смущает тот факт, что тебе делают дырку в черепе и вставляют туда, ну, какой-то инородный объект. Мне интересно, во-первых, как на биологическом уровне он будет восприниматься, потому что все-таки, насколько я понимаю, должно быть небольшое отторжение, правильно? То есть, наверное, кости как бы хотят срастись или что-то в этом роде. Ну, хотя пластину ведь вставляют в мозг, в череп, вернее.
Как бы идея с отторжением — это уже прошедший этап, потому что другие похожие, ну, девайсы, они это проходят нормально. Там придумали уже, как обойти отторжение, но есть другая проблема, что обычно, когда коннектятся к нейронам, используют жесткие иглы. И вот они достаточно быстро разлагаются в среде мозговой. А нейролинк же придумал особые нити, которые и работают лучше, и разлагаются дольше, поэтому как бы это у них такой особый прорыв в этой технологии.
Мне пока что все еще страшно представить все это. То есть там был вопрос о том, можно ли будет, например, играть в игры, можно будет ли какие-то другие вещи делать. Несмотря на то, что Маск на все отвечает, да, конечно, там все будет безопасно, мы стараемся. Почему так стрёмно от идеи, что кто-то сможет транслировать информацию прямо в мозг? Даня, ты вот это самое, знаменитый любитель мемов среди нас. Ты видел этот мем, когда, значит, презентация нейролинка? И помнишь этот мем, где лежит человек в кровати, и его мозг начинает что-то делать, и тот резко просыпается с такими широко открытыми глазами? И там, значит, мем, что человек спит, ему в мозг приходит реклама Spotify, и он такой подрывается, что происходит.
Ну, ты знаешь, после этих новостей про нейролинк можно пошутить про то, что мем смешной, а ситуация страшная.
Прям как в жизни.
Да-да-да. Киберпанк внезапно оказался ближе, чем мы рассчитывали.
Да, я рассчитывал, что я буду в киберпанке, когда мне будет хотя бы там за 30, или может там еще больше, может я уже дедом буду в киберпанке. А тут выходит, я проснулся, а можно уже транслировать рекламу в мозг. Добрый вечер.
Да ладно. Еще, я думаю, очень далеко до того, когда это будет прям вживлять людям с целью, да, развлечений или прям повсеместно. Хотя, говорят, Билл Гейтс уже продвигает такую идею.
Слушай, но говорят, что Билл Гейтс создал коронавирус.
Ну вот, как бы всех еще и чипируют, по ходу дела. Нормально. Меня смутило то, что у нейролинка есть батарейка внутри, и она заряжается беспроводной зарядкой. Вот, учитывая то, как развиваются все эти батарейки, получается, она будет менять каждые там 2-3 года.
Погоди, что ты имеешь в виду, заряжается беспроводной зарядкой? Типа от импульсов мозга?
Не-не-не, ну то есть как, вот у тебя есть там iPhone, ты его кладешь на такую платформочку, и она заряжается без проводов. Тебе не надо подключать проводом там мозг себе, нейролин. Просто приложить какую-то херню, которая будет электромагнитным там полем заряжать твой нейролин.
Куда-то в подушку себе вмонтировать.
Ну да, кстати, хорошая идея для стартапа. Зарядка в подушке.
Слушай, вроде как Маск все-таки говорил, ну не Маск, а представители Neuralink все-таки говорили, что эта зарядка будет действовать там на 5-10 метров. Что она там стоит условно у тебя. Хотя, по крайней мере, может быть, я это так воспринял. Потому что идея того, что там придется что-то прикладывать к черепу, она просто тупая. То есть мне не хочется верить в это. Вот у меня есть беспроводная зарядка для телефона, и тяжело, иногда бывает тяжело положить телефон на эту зарядку, потому что, ну, типа, она не очень там дорогая, да, и нужно найти правильное место, чтобы он хорошо заряжался. И я думаю, ага, да, значит, нужно что-то, скорее всего, будет приклеить прямо к черепу, там, ну, условно, на ночь ты такой, как бы, берешь, клеишь туда патч небольшой, который подключен проводами к розетке, для того, чтобы заряжать эту ерунду, но все равно через 2 года она износится и придется менять батарейку. В общем-то, на самом деле, у нейролинка новости хотя бы плюс-минус веселые, а вот Facebook, Apple и остальные, то есть про остальные сегодня пока что не будем, но Facebook и Apple очень сильно порадовали. Не так давно было небольшое исследование по поводу того, что Facebook и Apple списывают платежи с карт, на которых нету денег, и карты вообще могут быть аннулированы.
Да, прям дикая история какая-то. Причем, ну, у вас вообще не может... Ну, как, если у вас нет денег на счету, это их не останавливает. Они свободно все равно могут списать деньги в кредит. Что прям не доставляет. Было даже несколько историй известных людей, у которых там сильно ушел в минус. У кого-то списало $1200 за то, что он забыл выключить триалку на каком-то сервисе Apple.
Нет, там, по-моему, LinkedIn был.
Да?
Да-да, ну, точно.
Да-да, LinkedIn был.
Ну, суть как бы в том, что все равно чувак попал на деньги, блин, хотя у него на карте их не было. У вас была такая штука?
Ну, у меня Amazon постоянно. Amazon списывает деньги, там, знаешь, посреди ночи за использование сервера. Я такой, что? Куда $7 ушло, не понял. И $7 это по-божески еще. Это как... Это другой мем, когда там, типа, Amazon пожимает... Там какой-то парень стоит и другой человек пожимает руки. И подпись, что... Amazon, снявший у меня деньги со счета за использование сервера, я забывший отключить реальную подписку.
Недавно в Твиттере видел пост одного чувака, который говорит, что вот я посчитал, что если я не отключу триал, то за месяц у меня снимет $7. и потом он там ниже в следующем посте пишет: я никогда так не ошибался, и прикрепляет скрин просто с оплаты, и там что-то около 500 баксов за месяц. Типичная история про облачные сервисы.
Дань, вы как вообще облачные сервисы используете, или у тебя какой-то опыт с ними был?
Нет, у меня пока не было такого жесткого опыта с самыми передовыми, так сказать, технологиями. У меня пока попроще были проекты, к сожалению. Мы еще придем к этому.
Да что ты думаешь вообще про вот... Вообще, продолжая историю, так коротко забегая наперед, там проблема была в том, что не банк за это отвечает, а... Юр, как это правильно назвать? Вот что они, Visa или Master? Не провайдер,
платежная система? Же...
Во, платежная система, да. По-моему, ты как-то мне говорил, что у тебя была какая-то вот с платежкой история на каком-то, может, проекте или что-то такое.
Мне просто
интересно, вот, знаешь, как с твоей стороны, типа, особенно почитав там комментарии людей, отзывы, там, общение с представителем банка, вот как на это посмотрел бы вот человек, который занимается там качеством продукта?
На первый взгляд, естественно, первое, о чем ты думаешь, что они что-то зафакапили, что это баг какой-то. Но в итоге я почитал там эту статью в этой новости, и суть же не в том, что деньги списывались по какой-то ошибке. Это была система, заранее оговоренная, я так понял, причем не только в рамках Apple и кто там, Facebook. Не только в рамках компании, но и еще при участии, собственно, платежных систем. Потому что платежи эти списывались в рамках этих платежей средства только в ситуациях, когда платежи были не единоразовые, а по подписке, то есть. Понимаете, о чем я?
Угу, да-да. Ну, как бы оказалось, что это не баг, а фича, да?
Да, в другой ситуации платеж бы не прошел, но такая система была, как я понял, и как это описывали в той статье, неким страховочным механизмом перед людьми, которые бы хотели обузить, например, пустые карты или карты, которые уже вот-вот и закончат срок их действия. То есть, чтобы в любом случае все-таки получать оплату.
Ну, тут как бы история слегка даже мутная, потому что это дело даже не только в этих payment провайдерах, а в том, что в реальности за вот это списание отвечает банк. И когда люди обращались в поддержку банка, им говорили, что не-не-не, мы за это не отвечаем, обращайтесь к Visa, MasterCard или же там к Apple и Facebook, которые у вас сняли деньги. А те, в свою очередь, говорили, что вот мы ссылаемся на такой-то документ, обращайтесь в банк.
И прям, поэтому... знаешь, я не я, хата не моя.
Да, именно так. Просто банки не хотят с этим разбираться. Им сложно как бы разрулить вот эту вот операцию с большими сервисами, а другие просто не имеют возможности в этом разобраться. И люди попадают просто на деньги без возможности что-то вообще сделать.
У меня есть ощущение смутное о том, что дело тут не только в том, что банку лень разбираться с этими транзакциями и случаями, а где-то тут замешан всемирный заговор корпораций, ребят.
Это рэкет такой, знаешь, новый просто.
Ну подумайте, разве они не могли какие-то связи подключить ради того, чтобы сделать такую систему? Неужели у них лени не хватит, чтобы вот...
Слушай, такое может у них действительно там какое-то... Есть это, как это называлось? Слушай, не помню. Какая-то ежегодная встреча лидеров там всяких компаний, журналистов известных, миллиардеров и прочих. Не помню, как она называется, неважно. И многие
это
считают...
Это сколько масонов, что ли?
Не-не-не-не. Может быть, они и масоны, как бы, может, они там иллюминаты, неважно. Не помню, как называется, честно, я если вспомню, скажу. Значит, вот эта сходка, про которую многие люди считают, что это вот организация, которая управляет всем миром тайно.
И ты думаешь, там решили этот вопрос, как обмануть людей, по-быстренькому списать с них деньги?
Не, я как бы ничего не думаю. Как бы, может быть, когда-то я попаду в ту организацию, вот тогда я начну думать. А так, не-не, я, знаешь, типа, мне надо Амазону заплатить $10 за использование сервера.
Лёша, если попадешь к масонам, когда ты планируешь задавать вопросы о исторических событиях прошлого или нет?
Ну, если, как бы, знаешь, там за это руки не отрезают. Я-то что, я как бы человек простой.
Так, а там, наверное, просто дают мануал, короче, почитать обо всем сразу, чтобы не задавать глупых вопросов.
Организация серьезная, дока хорошая.
Да-да.
Такой user's guide получается.
Да-да.
Слушай, ну может быть...
манускрипт какой-нибудь.
Да-да, в Google Доке. Ну, может быть, хорошо, может быть, когда-то я туда попаду, и я знаю, что мне поможет защищаться там как бы от неприятностей. Это калашников нового поколения.
Боже, я... Ты имеешь в виду вот это новое ружье, да?
Да, вот это вот ужасное, не знаю, что с Bluetooth, Wi-Fi, там, Type-C входом.
Да, мне нравится, как пошутили в комментах, что это ружье селфи-палка. Только вот опасно делать селфи.
Ну, Курт Кобейн, он пытался как бы.
Ну да, да.
Даня, как тебе? Ты, я знаю, немного увлекаешься вот стрельбой. Что ты думаешь?
У меня невысокая колокольня, к сожалению, пока что. Но... мне кажется, что ничего инновационного они не показали, к сожалению. То есть, насколько я помню, вставка таких мини-компьютеров в боевое оружие уже имела место быть какое-то время назад. И я не уверен, что это получило прям большую популярность в работе военных. Насколько я знаю, во всяком случае. Мало ли, что там происходит, правильно? Вот, но пока что вообще вопросы по поводу того, что зачем вообще использовать эту систему. Они на презентации говорили о том, что можно там иметь возможность отследить буквально каждый выстрел, но как это применимо, я, честно говоря, не совсем понимаю, и насколько это повлияет вообще на ход боя возможного. То есть то, о чем они предположили, что можно использовать это в учениях, в каких-то соревнованиях, это, конечно, здорово, но... Не знаю, ребят.
Ну, это в первую очередь ружье для охотников, все же, чем для каких-то боевых действий. Они прям, ну, прямо об этом заявляют, что, возможно, это ружье изменит, типа, будущую охоту, и что люди начнут его покупать чисто, чтобы попиариться, там, сделать крутых фоточек. Ну, короче, шарик из Простоквашино был бы рад. Вот ружье 2.0.
Слушай, животных и так легко убивать сейчас, и охота уже, ну, жутко неспортивный вид деятельности, по-моему. А тут они еще и такую ерунду делают. Мне понравилось, что там, кажется, есть вот счетчик патронов. И я когда это увидел, такой, ну все, осталось только счетчик киллов добавить туда, и все.
Ну да-да, хелсбар.
Да-да, хелсбар тоже.
Ну смотрите, там есть камера, Wi-Fi, компас. Он может записывать видео на внутреннюю память. Можно подключить внешнюю видеокамеру, кроме того. Это просто лучшее ружье в моей жизни. Только вот, ну, когда я его буду брать на охоту, я буду такой говорить, ну подождите, чуваки, я сейчас батарейку заряжу и пойдем.
А змейка там есть?
Ой, она попала в... Змейка. Знаешь, оно в воду попадет, и ты такой, ой, ребят, типа, у меня ружье закоротило, все, я больше не могу стрелять.
Или там идешь по лесу, а у тебя оно апдейтится, и ты не можешь выстрелить.
Нет, я считаю, что лучшее ружье — это трехлинейка. Так называемая винтовка Мосина. Я прям... Чуть ли не наизусть помню эти шутки про сравнение трехлинейки АК-47 и этого самого...
М-16-1.
Подсказывайте. М-16, да-да, точно. Знаешь, то, что там... М-16, оружие соответствующей Женевской конвенции, маленькая дырочка, все культурно. АК-47 пробивает там стену кирпича или что-то в этом роде. Трехлинейка, ты стреляешь, и все глохнут просто. Можно сбивать самолеты с неба. Если попадает в воду, превращается в весло. Если закончились патроны, то у вас неплохое копье есть. Как бы если...
Настоящая громбалка.
Да, да, и там, если в этом самом, в М16 что-то сломалось, ты по гарантии отправляешь на завод. Если в АК-47 что-то сломалось, ты там как-то сам это что-то доделаешь. Если в трехлинейке что-то сломалось, ты просто забил боёк подальше и нормально работаем. Но забавная игрушка, конечно. То есть выглядит, по крайней мере, стильненько. Чем-то напоминает, к слову, этот самый огнемет Маска.
Согласен, дизайн
да, похож. Да, что-то есть похожее.
То есть, вот серьезно. Там, по-моему, кстати, у него есть действительно экранчик. То есть, без шуток. И на нем даже есть такой небольшой джойстик для переключения по меню, что вообще как-то, знаешь... Помните, как раньше в старых телефонах, особенно там Sony Ericsson, был такой джойстик, который постоянно ломался первым? И я вот думаю, насколько сильно технологии как бы прогрессировали.
Это как бы в целом уже ненадежно. Они там даже сделали USB Type-C порт и не закрыли его крышечкой, она просто торчит наружу, там все грязь попадет, до свидания.
Очень цивилизованно, ребят, должна быть охота, чтобы это ружье выжило больше, чем день, мне кажется.
Да.
Ну вот где-то по VR-комнате какой-нибудь, может быть.
Виртуальных зайцев?
Да. Ну а кто его еще себе купит? Это ж какой-то, блин... Я не знаю, это какая-то игрушка для айтишника, который решил, что он хочет заняться охотой.
Вы знаете, а на месте Калашникова я бы пошел дальше и сделал бы скины для этого ружья.
Ну, кстати, скины не скины, а на презентации он был в белом цвете, насколько я помню. А видосики по Ютубу гуляют в черном, поэтому вариативность есть некоторая.
А, Азимов, видите?
Так, погоди, чисто для прояснения, я-то посмеялся как бы, но это скин из CSGO,
да?
Да, да.
Все хорошо, ты не специалист. Ну, в общем, когда скины будут, я обязательно куплю себе там, задоначу, куда нужно.
А ты говоришь, вот кто их будет покупать? Зумеры подрастут, ну, какие-то, начнут ходить на охоту. Что они купят? Ну, калаш по-твоему? Сайгу?
Точно.
Вот это они будут покупать.
Слушай, так надо тогда уже как в Хейла, знаешь, чтобы там и такой подсвечивался не на LED-экранчике, а голограммой количество патронов, чтобы там, не знаю, голос Мастер Чифа был встроен или что-то в этом роде. Или какая-нибудь Siri там будет, и, знаешь, ей такой: Siri, стреляй.
Подожди, это следующий этап. Он еще к нейролинку будет подключаться. И все,
я нажимать понял. Да. И ты точно, во сне чисто какую... что-то там
Какую вундервафлю можно будет собрать из нейроимплантов и оружие с блютузом?
Да, настоящий киберпанк.
А потом кто-то взламывает это, и все. Как бы...
Да, а дальше сюжет фильма «Робокоп».
Ну, мы как-то далеко уже зашли немножко, развили, так сказать, мысль Калашникова, дали им пищу для размышлений.
Да, действительно, давайте возвращаться уже к реальности.
Да, вот я все хотел сказать, что, знаешь, как бы оригинальный Калашников-то был для многих примером и действительно работал хорошо, такого своего рода образец для подражания, может быть, в чем-то ментор, особенно сам инженер. И мы вот с Даней обсуждали, что у него на одной из прошлых работ был просто невероятный разработчик, который вот таким оказался, как Даня сказал, ультраментором. И, собственно, Даня говорит, что в каждой жизни должен быть, у каждого человека должен быть такой, но вот я, честно, не могу такого вспомнить. Вообще, расскажи, Дань, подробнее, кто это был, если как бы это не секрет.
Нет, я никаких документов не подписывал, могу поделиться, в принципе, этой информацией. Кроме некоторых личных фактов, наверное. В общем, это была моя вторая айтишная работа. И первая, наверное, да, первая, на которой я задержался дольше, чем на месяц. Я попал в большую компанию на небольшой проект, который занимался переводами и проверкой на плагиат разного рода текстов. И проект был настолько небольшой, что я работал, ну, буквально вдвоем с фуллстэк-разработчиком. Я тестировал то, что он делает, а он, ну, делал все остальное. Его звали Денис.
Парное программирование.
Да-да-да. Его звали Денис, ему около 30 было, и он был синьором PHP-шником с, примерно с 10-летним опытом. Чел без высшего образования и без курсов последние, как он говорил, 8 лет. Тем не менее, был ведущим специалистом в той компании, и, в принципе, за год работы с ним я просто могу подписаться под каждым хвалебным словом, которое о нем сказано. Он меня принял, так сказать, в эту айтишную движуху, сам того не понимая на самом деле, как мне кажется, и очень сильно поменял мое впечатление и вообще ощущение направления в сфере и в профессии, в моей причем. И я хотел, ребята, вообще с вами поговорить на эту тему, спросить у вас, не можете ли вы... Леша, ладно, он уже обозначил свою позицию немножко. Юра, вот ты мне скажи, ты не можешь обозначить у себя в карьере какого-то конкретного человека, который так сильно вот повлиял на тебя и, собственно, на твою карьеру и мысли по этому поводу?
Да не, ну знаешь, лично у меня таких людей в карьере скорее не было. От каждого там руководителя, какого-то сотрудника понемногу опыта взял, ну что прям был ментор, который меня там, да, чем-то обучил или продвинул сильно, наверное, таких не было. Но в целом я положительно отношусь к таким штукам, типа менторства, потому что действительно иногда не хватает какого опытного специалиста, который тебе подскажет направление или скажет, вот так лучше делать, а так не нужно, ответить на какие-то вопросы. Потому что когда сам сидишь и пытаешься с этим разобраться, ты даже не знаешь, как поставить вопрос, чтобы загуглить или там на Stack Overflow посмотреть. А человек, он уже на опыте, легко бы тебе с этим помог и вообще рассказал бы, как учиться, куда идти, что делать.
В какой-то момент ты даже не знаешь, что такое Stack Overflow. Вот тут-то нужна помощь, мне кажется. Это как раз тот момент.
Да,
да. Леша, вот, ну, ты вот не можешь, например, сказать, что в какой-то момент твоей карьеры, если бы у тебя появился некий абстрактный Денис, то, возможно, сейчас что-то было бы по-другому, и, возможно, это было бы лучше. То есть, если бы ты не использовал какой-то собирательный
если
опыт...
Если честно, может быть, да. Ну, то есть... Может быть, что все пошло бы сильно по-другому. Наверное, я в какой-то момент упустил шанс такого ментора получить, но там вообще была странная ситуация, я не очень люблю ее рассказывать. Ну да, там, в общем, я с одной компанией как бы пролетел, и, может быть, там бы я этого ментора нашел. Вот, но для меня тут просто в чем история, скорее, что в конце концов, когда... Я пришел к пониманию, что, ну, типа, я столько времени работаю без ментора, как бы нахрен он мне уже упал. Вот, я просто пришел к тому, что мне нужен хоть кто-то, кому я могу пожаловаться, и он меня поймет. Потому что в большинстве, или на большинстве проектов, или в большинстве компаний так получалось, что я либо там один из, как бы, старших разработчиков, либо вообще так получается, что разработчиков мало, и все плюс-минус одного опыта, и, ну, знаешь, ты как бы жалуешься, и тебе жалуются, а никто никому помочь не может толком. Вот, и в общем-то ты как бы попадаешь в такой замкнутый круг, потому что ты варишься постоянно с людьми, которыми примерно твоего уровня, по крайней мере для меня так вышло, что ты варишься постоянно с людьми твоего уровня или даже меньше твоего уровня, и в итоге все затачивается на самообразование. Если ты ничего не делаешь, то ты ничего не узнаешь, разве что случайно. А потом такое уже, ну и как бы, да, ментор было бы классно, но я уже, наверное, как-то для ментора поздновато, уже, в общем-то, знаешь, и не с руки как-то, и неудобно.
Уже и сам можешь быть ментором.
Да, да, уже, ну то есть уже это и так и происходит, потому что раз за разом там ко мне кто-то обращается за советом, и я уже думаю, блин, а может быть все-таки надо бы найти себе какого-то ментора.
Ну, смотри, под ментором ты сейчас подразумеваешь такого комплексного, скажем так, человека, который по всем параметрам лучше и опытнее тебя, или просто человека, с которым ну, который в чем-то лучше, например. Потому что всегда же есть кто-то, кто шарит круче, чем ты, хотя бы в чем-то.
Ну, это да, само собой, да. Нет, я скорее говорю действительно о таком старшем товарище, потому что для ментора уже действительно, по-моему, поздновато. Уже не тот момент у меня и в жизни, и в карьере, чтобы я подходил к человеку и говорил, типа, ой, расскажи, как это делать. В общем, знаешь, уже и неудобно, если честно. Уже самому себе непозволительно, потому что, ну как, типа, ну куда? Вот, а если бы это был какой-то старший товарищ, который там условно в профессии там на несколько лет дольше, чем я, и с большим опытом, и там в чем-то я ему мог бы помочь, в чем-то, ну, в большинстве там вещей, как бы он мне подсказал, я сказал с опыта, да, это было бы прям замечательно, но может быть здесь играет еще тот факт, что я не слишком такой социальный и человек, который хочет заводить много друзей, поэтому где-то ментор гуляет.
Ты его не нашел пока, типа?
Нет, нет, ну как бы я не сильно пытался, понимаешь?
Он ждет тебя, Леш.
Там периодически ты с кем-то... Да, да, вот периодически ты с кем-то знакомишься, и вроде как типа, да, да, это оно, могло бы быть, что вот, что классный парень, вы там нормально общаетесь, ну или девушка, неважно. Вы и вроде как плюс-минус нормально общаетесь, и там какой-то совет может дать. Но, ну как-то, знаешь, работы много, не особо до новых друзей там, особенно до тех, которых... которым тебе придется писать просто сразу же с фразой «расскажи мне, как это делать», а не начинать с такого small talk, там «как дела? Что делаешь? А давай пойдем выпьем, там выпьем или что-то потусим». Уже все, нет времени на это. Давай, расскажи, как делать, я тебе расскажу, все, погнали. Ну, в общем, как-то так хотелось бы.
Я тебя понял. Слушай, из твоих уст на самом деле поиск ментора звучит как поиск какого-то партнера в жизни, когда тебе не 15, и ты немножко думаешь о том, что тебе вообще нужно, что ты хочешь, и так далее. Есть, ребят, по этому поводу идея гениальная для стартапа. Нужен Tinder для поиска менторов. Понимаете, о чем я?
Ну, это неплохо, почему?
Как Леша
говорит. Вот ты так взял и слил эту идею.
Без смолтока, легкий поиск, просто свайпнул, списался. Мне нужно, чтобы ты рассказал мне, как вот эта херня работает. И вы просто работаете вместе.
И слушай, я уже начинаю думать, как такой слегка поплывший мозгами галерный гребец, типа, а где здесь деньги?
Чел, ну а где в Тиндере деньги?
Там есть платные свайпы, насколько я знаю.
Замутим здесь тоже платные свайпы, почему бы нет?
Не знаю, будем рекламу показывать.
Будем показывать рекламу каждый третий свайп, почему бы нет?
Как бы, как в этом меме, что ты должен был бороться, а не присоединиться.
Реклама плохая до тех пор, пока это не твоя реклама.
Это да. Слушай, ну и мы уже с каждым гостем обсуждаем, это уже нельзя спросить, нельзя перестать спрашивать. Как твоя удаленка, как твоя вот работка вне офиса?
Ребят, просто прекрасно на самом деле. Я сейчас живу в чудесной по своим меркам квартире, поэтому мне находиться дома максимально комфортно. У меня нету такого dedicated к работе места, но я подстраиваюсь как бы под ситуации. Работаю то в мешке, то в кровати, то за столом кухонным, но в целом сам концепт того, что мне не нужно выходить из дома, это просто манна небесная для меня. Я ждал этого всю свою сознательную жизнь. Я слышал очень много историй, как от айтишников, так как бы и от людей других профессий, о том, что удаленка проходит у них очень тяжело, что кто-то там не может продуктивно как бы проводить день, постоянно что-то отвлекает. Еще там какие-то причины, долго не могут сидеть дома. У меня нету буквально ни одной из этих проблем. Мне кажется, я стал в каком-то смысле даже продуктивнее, чем когда ходил в офис. Единственная проблема — это связь с сотрудниками, потому что не все так фанатично быстро отвечают в мессенджерах, как я. И у меня с этим проблемы есть некоторые. В остальном мне просто не на что жаловаться.
И вот у тебя прям сразу это дело пошло, то есть у тебя не было какого-то переходного периода, пока там...
В том-то и дело, да.
Настраивался на
работу. Да, буквально с первого рабочего дня. Круто, это слушай. Для меня просто как как отпуск, во время которого я работаю. Вот так вот.
Сейчас аж приуныл немножко. Ты так легко залетел на удаленку, а я такой, удаленка началась, и я, окей, буду ложиться в 6 утра.
Нет, у меня нет проблем ни с режимом в последнее время, ни с как бы комфортом от большого количества такого замкнутого пространства, потому что я на самом деле и гулять-то и редко выхожу. Но дело в том, что я в таком режиме живу достаточно долго. Я домосед был с детства, и все каникулы, летние особенно, проходили просто в 24/7 задротстве чего-нибудь. Ну, вы поняли. Вот, поэтому, в принципе, режим full дома для меня это не проблема совершенно.
Да ты настоящий хикка прям.
Так и что, и не хочется, знаешь, пойти там в парк погулять, поехать куда-нибудь, не знаю, сходить в какое-то заведение, ничего не опасаясь?
За заведениями не скучаю. Раз в неделю, разве что мы выходим с девушкой и невестой моей прекрасной выпить кофе где-то под домом. И на этом, собственно, все активити вне дома заканчивается. И не хочется, понимаете, в чем дело? Просто кофе раз в неделю хватает.
Слушай, я вспомнил эту историю, как какая-то женщина умерла в квартире своей, она одна жила и пролежала там 2 месяца. В общем-то, было страшно потом. Ну, как бы, если что, мы быстро поймем, что что-то произошло, потому что ты перестанешь заходить в Телеграм. Ты только не ставь этот, чтобы скрытую.
Не, ну ты все равно не будешь отвечать на сообщения. Все в порядке.
Все отлично.
Какие-то у тебя пессимистичные сценарии, Илюш.
Какие жизнь, такие сценарии.
Ну да, да, что еще ожидать в этом году?
Ну, слушай, я как бы уже ничему не удивлюсь. Я вот, знаешь, по поводу, кстати, мессенджера вспомнил. Я бы не слишком Даня сказал про то, что не все люди быстро отвечают мессенджер. Я бы не удивился, если бы нейролин сказали, что там можно будет бить мозг током. И вот, знаешь, был бы какой-то мессенджер, который ты долго не отвечаешь там на работе. По тебя погонщик звонит тебе, а ты его игноришь. И он кнопку нажимает и тебя током бьет.
Ребят, я был бы так счастлив, если бы была такая функция.
Ну только ты должен быть погонщиком для этой функции.
Кажется, мимо.
Всегда есть рыба больше. То есть даже если ты топ какой-то компании, тебя будет государство так на кнопку раз. Пошел.
Я думаю, такое еще будет не скоро. Давайте пока перейдем к своим проектам.
Да, у Дани есть замечательная история.
Замечательно в ней только эмоции, которые она вызывает у слушателей. Для меня в ней ничего хорошего нету. Дело в том, что у меня сейчас своими проектами особо не пахнет. Я занимаюсь чем-то для себя, наверное, пару часов в неделю максимум, потому что сейчас сложилась такая ситуация, что приходится супер-супер много времени вкладывать в рабочий проект. Я работаю в аутсорс-компании, и наличие того или иного сетапа сотрудников на проекте, оно зависит не полностью от моего начальства непосредственного, а еще от клиента, естественно. И сейчас я оказался в ситуации, когда на меня одного тестировщика приходится 17 разработчиков из двух стран, из нашей как бы команды и из команды наших нанимателей. Это жопа, ребята. Очень многие считают, что для того, чтобы расти профессионально, нужно нагружаться на работе, ну, типа брать какие-то сверхнагрузки, брать задачи, под которые, ну, знаете, которые ты не знаешь еще как решить, чтобы в процессе как бы развиваться, улучшать свои скиллы и там выносливость, я не знаю. Это не так. Просто когда логаешь 60, там, 65 часов в неделю и не сидишь в таком режиме уже там энное количество времени, потому что я так работаю, ну, месяца 2-2.5, наверное, только. Нету совершенно сил на то, чтобы девелопить что-то свое. Особенно учитывая специфику как бы моей профессии, деструктивный характер того, что я делаю в основном, созидать пока что не получается прям так продуктивно. Вы в шоке, ребят? Что это такое?
Мы в шоке, да, слишком много. То есть...
Мы поражены. Как ты вообще справляешься? Ты там автоматизируешь процесс? Или ты просто овертаймишь?
Ты понимаешь, в чем проблема? У меня нет времени на автоматизацию. То есть на рядовую, вот эту на рутинную проверку новых фич, тикетов, на сраную регрессию уходит столько времени, что у меня я просто не могу выделить себе даже час для того, чтобы заавтоматизировать что-то. Весь рабочий процесс просто превратился в рутину базовую.
Слушайте, у нас еще не выпуск, так то 13 проектов одновременно, то 17 девелоперов одновременно тестят.
Ну, ты чувствуешь, да, общий паттерн как бы компании?
Прямо рекорды бьем. Да.
У меня вопрос, а что это за разработчики? То есть просто если мы с Юлей, когда готовились к эпизоду, думали, что, типа, если ты знаешь, типа, 7 фронтенчиков, если это один проект, и там, типа, 7 фронтенчиков, хотя я не знаю, что на одном проекте могут делать 7 фронтенчиков и 10 бэкенщиков, но все же вопрос, типа, что это за программисты, вернее, что это за разработчики?
С нашей стороны... Не, давайте я просто в сумме посчитаю. Получается, у нас 5 бэкэндеров, 4 фронтендера, и остальные, это 8 человек, получается, это мобайл-разработчики, потому что у нас приложуха под все платформы, веб и native приложения под iOS и под Android. Само по себе приложение, проект достаточно объемный. То есть там много работы на бэкэнде проходит, админка еще есть, которую тоже нужно постоянно допиливать. Очень много функционала, поэтому есть постоянно что пилить и, соответственно, что тестировать. Огромный бэклог. Я даже боюсь на самом деле представить, сколько там еще будет всего. Потому что бэклог тоже постоянно заполняют.
И вот каждый раз, когда кто-то вспоминает что-то из скрама, а бэклог для меня это как бы история скрама, я вспоминаю раз за разом эту историю, которая произошла со мной там в одной компании, где менеджер... У нас был там скрам такой, который был доведен до абсурда. И значит, менеджер подходит, пишет на стикере, а у нас была эта корковая доска, чтобы прям вешать стикеры. Значит, менеджер подходит, на стикере пишет таску и сразу в данные ее клеит. Может, и вам стоит начать так делать, чтобы бэклог освободить?
У нас таски в данные иногда переходят из колонки Ready for Testing, но только... Это никто не должен знать. Никто лишний. Нет, мы пользуемся как бы Jira, но доски у нас нету. Просто будет слишком много тасков для этой доски, оно все не влезет. Я не знаю, какую стену нужно под это использовать, чтобы влепить все таски туда. Или насколько маленькие листочки. Но... опыт скрама на огромную команду на самом деле совершенно ужасный. Если раньше я как бы еще сомневался, я был прям вдохновлен этой методологией, то сейчас после работы по скраму, по спринтам с большинством артефактов в команде из, ну, считая проект-менеджеров и бизнес-аналитиков, там 20 плюс человек, это, ну, почти что невозможно. То есть дейли-митинги растягиваются там на 50 минут, на час, и это норма. Бэклог-рефаймент-сессии, груминги по 3-3,5 часа, это тоже типа, ну, в порядке вещей. Вот, в общем, мы сейчас в процессе размышления о том, как вообще это хендлить, может как-то команду порезать, но пока что это не жизнеспособно видится.
Порезать надо менеджеров и этого проджект-оунера. Слушай, тебе надо просто пользоваться простым лайфхаком. На моей машине работает. Или не работает.
типа...
Ты такой раз багу скинул обратно на девелопера, говоришь, ну, у меня не работает, ничего не знаю. Решай, ищи проблемы.
Нет, ты что? Это... Без меня же вообще все развалится. Надо общаться. Я не могу себе позволить просто в наглую кидаться тикетами в пинг-понг этот играть дурацкий. Надо же решать как-то эти вопросы, чтобы они быстрее уходили. Это не шутки на самом деле ни разу, потому что релизы, когда не до конца закрыты эти спринты, а клиент требует релиз, и это все с горящей жопой, простите, выясняется и фиксится, это ни разу не смешно. Поэтому мне легче просто войти в положение этого девелопера, лишние 10 минут потратить на что-то, чем начинать пинг-понг, который приведет к дизастеру, возможно, скоро.
Не, ну само собой, то есть этот вопрос скорее должен решаться на уровне менеджмента и с клиентом.
Слушай, ты представляешь, если бы у тебя еще там Data Science был, который тебя бы 100% заставили тестировать, хотя, ну, тестировать Data Science методами QA — это вообще какой-то нонсенс, по-моему.
Леша, ты вот шутишь, а блокчейн какой-то у нас там привязан. И тестировать меня его, к счастью, не заставляют и не просят, но я на самом деле даже не знаю, какой функционал он выполняет, но там где-то на бэкэнде есть блокчейн.
Ну я как бы желаю удачи, я не знаю, что сказать, потому что... Я тебе честно скажу, я не раз и не два пытался... То есть мне говорили, что нужно взять тестировщика в команду, там, дата-сайентистов. Я говорю, что он будет тестировать. И они начинают рассказывать, что он будет тестировать, какими методами. А они просто не применяются для этого, потому что... Он говорит, ну, типа, он будет заливать там фотографии в нейронку и получать ответ, и как бы смотреть на результат. Я говорю, что глупо или что? Типа, зачем это делать руками, если я могу... Если я автоматическими тестами... прогоняю на качество, получаю там процент правильных изображений обработанных, и это, собственно, все, на этом как бы мы останавливаемся. Они такие, ну там же есть ошибки, там типа, ну там 90, например, работает на 96% точности. Типа нужно, а что делать с этими четырьмя? Вот он и разберется. Понимаю, что нет, не разберется.
Да, я согласен. Слабо представляю, на самом деле, как в подобных проектах подключать вот конкретно тестирование. Может быть, с точки зрения просто контроля качества можно было бы что-то придумать, какой-то код-рефакторинг вам навязать, какие-то парные программирования ввести, я не знаю, но... Да-да.
Мы не умеем программировать.
Но стандартными методами ты вряд ли чего-то добьешься положительного.
Юра может рассказать про великолепную команду дата-сайентистов, которая просто в разработчиков кидала, типа, ну вот, либо вы там разбираетесь.
Да-да, знал я о них дата-сайентистов, которые приходили просто к разработчикам с либой, найденной на гитхабе, и говорили, ну ты там заверни у себя на сервере и запусти, оно будет работать нормально. Картинки просто присылай туда, и все окей будет. И при этом они деньги получали за это дело, а разработчик не очень.
Интересная сфера.
Ну, как бы... Слава богу за Data Science, я так считаю.
Если бы еще программировать научились.
Так, погоди, как бы. Может быть, когда-нибудь в следующей жизни, когда я стану кошкой.
Ну погоди, 2020 еще не закончился, так что может такой трэш произойти.
Расскажи, как у тебя с проектами. Я уже, если честно, подзабыл, что мы обсуждали последний раз. А, последний раз я бомбил много, поэтому я и подзабыл.
Ну да, последний раз у тебя был бомбеж по поводу твоих проектов. А по поводу моих ситуация, конечно, все так же не очень. У меня было много работы, поэтому я ничего толкового не делал. Есть там некоторые наработки по новому проекту, но я, наверное, в следующий раз вам больше расскажу. А сейчас я пишу статью о нашем подкасте. Я надеюсь, это через несколько недель вы ее увидите и почитаете на что-нибудь интересненькое.
Ну что, я готов тогда снова бомбить, как бы. Я вам сегодня на самом деле уже кидал этот мем. Ну, не как такой жизненный мем, который вот произошел лично со мной. Когда так получается, что мы с товарищем сейчас... немного свою компанию организовываем, мы там находим клиентов, какие-то заказы выполняем. И, значит, приходит очередной клиент и говорит, что нужно сделать распознавание документов. Значит, ну, типа, как будто паспорт, там, водительские права и другие. И у нас первый вопрос, это вообще легально? То есть, как бы, если мы найдем где-то датасет, или ты нам его дашь, да? Это легально, что мы будем его использовать? Это приватная информация. Он такой, типа, ок, нормально. А мы, знаешь, мы сидим и напрягаемся, как это должно работать. Потом он нам говорит, я вам дам еще API к какой-то государственной структуре, в которой вы можете проверять, есть ли такой человек или нет. На что мы ему говорим, так, в смысле, как такое API должно работать? Там, наверное, какие-то токены должны быть, или что-то в этом роде. Вот ты представь, чтобы в Украине, ты можешь себе представить, чтобы, например, в Украине ты мог получить API-шку какому-то государственному сервису и проверять наличие людей в этом сервисе? Вернее, существование таких людей по этому сервису.
Ну, думаю, мог бы, да. Вполне.
Типа, получать их паспортные данные, место жительства, дату рождения, там, идентификационный номер, я не знаю.
Ну, может, не все из-за этого, но, как минимум, там, имя, фамилию и там, адрес прописки вполне можешь.
Хорошо, допустим. Значит, еще он хочет сделать распознавание фотографии на этих, изображение лица человека на этих документах. И присылает нам, значит, примеры этих документов. А там первая фотография, даже я не могу лицо там распознать, в смысле? И он говорит, типа, надо. А еще дешево, быстро. Мы ему посчитали, что будет примерно месяц, если мы на двоих будем работать, ну, что-то около там 60-80 часов, я уже там... Не помню точную оценку. И он говорит, о, это дорого. Это долго и дорого. Потом говорит, типа, вы же такое уже делали. В общем, там как-то так, в общем, получилось, что люди, которые нас с ним сводят, обмолвились, что мы такое уже делали, что не так. Просто они хотят продать этот проект. И он говорит, вы же такое делали, используйте то решение, которое у вас было до этого. Или используйте любое другое готовое решение. Оно не будет работать, потому что там не Бангладеш, а там бенгальский язык. Я даже не знаю ничего, ни слова на нем.
Удивительная тема, конечно. Я помню, когда я работал на фрилансе, ко мне тоже пришел заказчик и говорит, мне нужно там такое-то приложение, чтобы оно коннектилось к какому-то сервису, выгружало там данные, чтобы пользователь мог зайти там в админку какую-то, тудым-сюдым, и там еще куча требований. И говорит, мне надо это сделать за 40 часов. Ну, я там плюс-минус прикинул быстренько, насчитал 200. Говорит, за 40 не получится, вот давай за 200 часов. Он говорит, не-не-не, супер много. Я вот поговорил там с таким-то чуваком, типа, он сказал 40. И кидает мне ссылку, типа, на профиль чувака, а там тупо индус какой-то. Причем, типа, не очень, видимо, хороший специалист, он готов сделать за 40. Я так говорю, ну, ладно, давай за 40, типа, я тебе сделаю. И я сделал за 200, и он все оплатил.
Задавил экспертизой, называется.
Ну, слушай, неплохо. Да, да. Да. Вот, Даня, и к тебе вопрос. Вот система для распознавания таких документов, вот что в ней можно протестировать? Шах и мат.
Как тебе сказать? Ну, наверное, интерфейс в первую очередь, потому что не совсем понятно, на самом деле, каким боком будут распознаваться эти лица. Потому что пока ты тренируешь свою умную программу, понятное дело, что ты используешь какие-то сканы, фотографии, модель. Да? А в реальности да, да. Как это будет работать?
Ну, когда действительно мы тренируем, мы используем какой-то или датасет, или там... каким-то хитрым образом сделаем так, чтобы это было все алгоритмически решено. То есть, например, если мы всегда знаем размер картинки и расположение каких-то элементов на этой картинке, то мы, в принципе, можем как бы захардкодить, ну, примерно захардкодить координаты и получать какую-то информацию, а дальше там уже распознавать, например, считывать текст уже какой-то, например, даже библиотекой для считывания текста или сами, неважно. Но да, на уровне вот обучения модели и работы этой модели мы действительно там что-то распознаем сами руками, и не в большинстве случаев, всегда абсолютно мы сами можем потестить качество распознавания. Но вот интерфейс это прям как бы я знал, что ты что-то должен найти. Все-таки я про интерфейс не подумал, честно. Я когда задавал этот вопрос, думал, будет там шах и мат. Ты сразу так раз и интерфейс.
Ну, как-то же человек должен взаимодействовать с этой системой, да? То есть должен быть какой-то интерфейс. Опять же, можно полезть в такую пока что неизведанную для меня, но очень интересную. Тестирование железа, которое наверняка там будет где-то замешано. Какая-то камера, может быть, какой-то сканер. Опять же, можно будет уже готовую приложуху кормить какими-то данными сомнительными и посмотреть даже, что будет. Потому что документы же разных типов бывают. И буквально даже те же водительские права, черт знает сколько вообще их видов, по миру и в рамках одной страны. В общем, да, есть на самом деле где развернуться, мне кажется, особенно если задуматься об этом крепенько. Но на первый взгляд, так сказать, сразу, конечно, приходит в голову взаимодействие с пользователем.
Вот, кстати, по поводу тестирования нейронок и твоего участия в этом как вот QA-специалиста, есть очень хитрая тема в этом всем, называется adversarial attacks. То есть это такой способ атаковать непосредственно нейронку на ее, знаешь, ну, чтобы получить какой-то доступ к нейронке и обманывать каким-то образом сервис. И очень-очень узкая специализация, очень много интересных информаций, очень много интересных проектов в ней есть. Но из таких самых забавных, это, например, придумали, там, ну, какие-то энтузиасты, да, придумали небольшой такой патч, наклейку, которую клеишь на знак стоп, например, да, дорожный, и машина с автопилотом уже этот знак не распознает.
Вау.
И вот я подозреваю, что, например, если это будет развиваться, то специально обученные люди могут вот помочь в том, чтобы обезопасить вот подобных проблем нейронку, там создавать даже какие-то способы защиты, там способы тестировки, всего такого.
Тестирование безопасности — это тема, несмотря на то, что безумно обширная и многогранная, она настолько же узкая, и специалисты как бы в этой теме собственно такие же, как-то криво сформулировал, но вы поняли, я надеюсь. В общем, учиться сложно, работу найти практически невозможно. Раз попал туда, больше никогда не выйдешь. Вот о чем я.
Как звучит правдоподобно.
Лишь бы были счастливы, я считаю.
Если человек умеет обманывать автопилот Теслы, то я даже не знаю, что еще нужно для счастья, если не это. Как специалисту, в смысле.
Ну что же, а обмануть нейролинк?
Ой, не начинай.
Еще рано его. Там нечего обманывать пока.
Ну там, знаешь, по лицу хлопнул человека, и он как бы сам обманулся. Дал ему щелбан в правильное место, и все.
Слушай,
вот концепция игр на рэпаны в школе приобретает вообще новые краски.
Ну что ж, давайте на этой оптимистичной ноте заканчивать.
Я напоминаю еще раз, что у нас есть Telegram, Twitter и даже YouTube на самом деле. Оставляйте комментарии, не знаю, там пишите, в общем, мы отвечаем постоянно. Мы постим не только, кстати, новости вот про сами эпизоды, но и другие интересные новости, поэтому заходите.
Спасибо, Даня, что пришел. Мы были очень тебя рады, обязательно позовем тебя еще.
Спасибо, что позвали, ребят. Очень весело было, спасибо.
Ну что ж, спасибо, что слушали. Пока.
Всем спасибо, пока.
Пока.